В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новое исследование NDI демонстрирует недоверие со стороны грузинского избирателя ко всем участникам политического процесса.
Исследование показало, что по всем направлениям отношение населения и избирателей негативное. Негативно оценивают как курс развития страны, так и процесс вакцинации.
В Цхинвали продолжается вакцинация населения от коронавируса спутником ВИ, но процесс продвигается медленно.
Более стабильная стала ситуация. Сейчас не превалирует количество поступающих. Раньше на 3-4 человека превалировало, а сейчас как бы так стабильно идет.
В Сухуми предлагают запретить массовые мероприятия, ограничить работу объектов общепита и сделать ношение масок обязательным.
Население не соблюдает рекомендации медиков. Бессимптомные пациенты распространяют заболевания, посещая массовые мероприятия. Лица старше 65 лет не соблюдают режима самоизоляции, контактируя с родственниками, имеющими возможность заражения.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
На Камчатке до утра пятницы приостановлены поисковые работы в районе Курильского озера, где в ночь на четверг потерпел крушение вертолет Ми-8. На его борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. На берег удалось выбраться 8. Двое из выживших сейчас в реанимации. Вот что рассказал один из выживших.
И меня подняло сразу наверх. Сверху был кусок воздуха небольшой. Я успел вдохнуть. И это вообще сразу запомнилось водой. Куда-то нырять вниз вообще было непонятно. Я сидел на первом ряду, и дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой. Там был свет, и еще, видимо, остатки воздуха меня или воды чуть-чуть туда подтолкнули.
Сообщалось, что на борту вертолета находился и ребенок. Однако губернатор Камчатки Владимир Солодов сказал, что среди спасшихся ребенка нет. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Ространснадзор инициировал проведение внеплановой проверки авиакомпании «Витязь Аэро». Предположительно, в катастрофе могли привести действия экипажа, который потерял ориентиры в условиях плотного тумана. По словам губернатора Солодова, этот Ми-8 эксплуатировался с 1984 года. В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты страны на выборах 2020 года сопредседатель научно-образовательного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. По информации правозащитного центра «Весна», Дмитриева задержали сегодня утром. С чем связаны действия сотрудников силовых структур и где сейчас находится политик, пока неизвестно, отмечает белорусская служба «Радио Свобода». Андрей Дмитриев также входит в число делегатов платформы «Сход», у которых в среду, по данным правозащитников, прошли обыски. Были задержаны несколько человек, в том числе бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, поддерживавший массовые протесты после выборов.
Эхо Кавказа. Новости.
США внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг Алексея Навального в связи с предъявлением нового обвинения оппозиционному политику. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Новое дело Навального, как и запугивание и подавление связанных с ним некоммерческих организаций, жесткие репрессии в отношении россиян, вышедших на мирные протесты в поддержку арестованного оппозиционного политика, представитель американского внешнеполитического ведомства назвал продолжением очень тревожащей модели. В среду Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному, отбывающему наказание по так называемому делу Ивраше, обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, деятельность основанного оппозиционером фонда борьбы с коррупцией была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных действий. Уголовное дело было возбуждено еще 4 февраля, однако известно о нем стало лишь в конце апреля. Участницу Пусси Райот Рита Флорес 12 августа должна была освободиться из спецприемника, где отбывала 15 суток по статье о невыполнении требований полицейских. Но сотрудники ОВД не дали ей выйти даже за ворота. Активистку вновь арестовали. Ранее таким же образом на выходе из спецприемника задержали и других участников Пусси Райот. По 2 ареста подряд получали Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софиев. После повторных задержаний Никульшина и Софиев покинули Россию. В Афганистане формирование радикального движения «Талибан» менее чем за неделю захватили столицы уже 10 из 34 регионов страны. 10-й региональной столицей стал Газни. По поступающим сообщениям, талибы заняли уже больше половины территории этого города. Административный центр одноименной провинции имеет важное стратегическое значение. Через Газни проходит крупная автотрасса Кабул-Кандагар, связывающая афганскую столицу с югом страны. Контроль над Газни повышает вероятность того, что талибы попытаются захватить и сам Кабул. Между тем, во второй половине дня сегодня талибы сообщили о том, что под их контроль перешел и Кандагар, второй по числу жителей город Афганистана и центр юга страны. Именно там, вплоть до взятия талибами Кабула в 1996 году, располагалась их штаб-квартира. В соцсетях опубликованы видео, на которых предположительно видны бойцы талибов в центре Кандагара, а также видео бегства правительственных сил. По другим сообщениям, бои в городе все еще продолжаются. Сообщается еще о боях в одном стратегически важном городе Герате. Боевики-исламисты ускорили продвижение на фоне начавшегося в мае выхода американских и других иностранных солдат из Афганистана после 20 лет военной операции. Сейчас под контролем талибов находится уже треть из 34 региональных столиц. Въезд в Новую Зеландию останется ограничен для иностранцев по меньшей мере до конца 2021 года, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн. По ее словам, такая стратегия – лучший способ не допустить распространения коронавирусной инфекции и поддерживать экономику в рабочем состоянии. Цитата. «Мы просто пока не можем открыться полностью. Наши шаги будут осторожными и продуманными, потому что мы хотим двигаться дальше с чувством максимальной уверенности», сказала глава новозеландского правительства.
Международные новости представила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. В Грузии вновь вводят ковид-ограничения. С 14 августа по 4 сентября в стране будет приостановлена работа общественного транспорта, ограничено рабочее время ресторанов и других развлекательных объектов, а также отменены спортивные и культурные мероприятия. Подробнее о новых правилах, а также о процессе вакцинации, в который специалисты рекомендуют включиться и беременным, расскажет Анастасия Славинская.
Все фестивали, концерты и спортивные мероприятия, кроме тех, что проводятся под международной эгидой, отменены. На 3 недели будет приостановлена и работа общественного транспорта внутри городов. Впрочем, междугороднего это не коснется. В то же время для того, чтобы это ограничение не помешало людям добираться до пунктов вакцинации, как говорят власти, в крупных городах планируется пустить автобусы к клиникам из различных районов. Объекты питания, которые ранее закрывались в полночь с 14 августа, будут работать до 11 часов вечера. Госслужбам дано поручение по мере возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы. С такой же рекомендацией Межведомственный координационный совет обращается и к частному сектору.
Для максимального расширения вакцинации и увеличения ее доступности к процессу будут подключены военврачи. Бригады, укомплектованные ими, будут делать прививки в разных муниципалитетах. Будет максимально увеличен контроль выполнения действующих правил, в том числе за проведение таких социальных мероприятий, как поминки и свадьбы. Я напоминаю, что объекты, в которых пройдут такие мероприятия, будут оштрафованы на 10 тысяч лари.
Заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе. Совет, по его словам, рассмотрит еще одну рекомендацию Центра по контролю над заболеваниями. Она подразумевает введение ограничений на посещение невакцинированными лицами объектов питания, спа-салонов, фитнес-центров и других объектов. Им, если правила введут, придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антиген, сделанного в течение последних 24 часов. Глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралидзе подчеркивает, что в этом случае тестироваться гражданам придется за свой счет.
Государство дает возможность населению привиться бесплатно, но если мы не прививаемся и в то же время хотим ходить в рестораны и другие учреждения, тогда будьте добры, сами платите или за счет своего нанимателя оплачивайте тестирование.
В настоящее время в Грузии, по словам Амирана Гамкралидзе, функционируют 184 прививочных пунктов, в которых работают 354 бригады. Глава Центра по контролю над заболеваниями призвал граждан прививаться не только в порядке предварительной записи через сайт, но и напрямую.
Сегодня открылся очень хороший и крупный прививочный центр в Мцхета. Завтра еще один внушительный центр начнет работать в 7-м корпусе технического университета. Он будет укомплектован 10 бригадами. Такие же центры появятся в нескольких больших университетах. В Кутаисском госуниверситете, Батумском и в других, чтобы люди без какой-либо предварительной записи смогли прийти и привиться. 15% привившихся сегодня людей вакцинировались без предварительной записи.
Гамкралидзе также призвал не отказываться от возможности вакцинироваться и беременных. 10 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась беременная женщина 28 лет. А накануне 31-летняя женщина на 7-м месяце беременности, лечившаяся от ковида в кутаистской больнице, потеряла ребенка.
Когда ей сделали томографию, повреждение легких было оценено в 6 баллов. Ситуация была стабильна. Вчера утром она чувствовала себя нормально. А вечером сама позвонила мне, сказала, что сердцебиение у ребенка остановилось. Спустились врачи, сказали, что ребенок погиб. После этого у нее взяли анализы, чтобы провести операцию, увидели, что уровень D-димера катастрофически увеличился. Поднялся до 39 тысяч, когда утром было около 500.
Рассказал супруг женщины Акаки Хведелидзе. Врачи клиники Бомонди говорят, что предположительно гибель плода была вызвана тромбом. В настоящее время, по словам медиков, состояние женщины стабильно. Обсуждается возможность ее перевода в столичную клинику. Вакцинация беременных в Грузии допустима только одним препаратом – Pfizer. По словам Амирана Гамкралидзе, в стране есть достаточный запас этой вакцины.
Всех беременных женщин и женщин, планирующих беременность, призываю обязательно привиться. К сожалению, у нас есть случаи смертей от ковида среди беременных.
Между тем, о настроениях в обществе касательно вакцинации речь идет в исследовании NDI, результаты которого были обнародованы сегодня. Согласно им, 47% населения говорят, что не стали бы делать прививку. 35% согласны на вакцинацию. 11% затрудняются ответить, а 7% уже вакцинировались. Результаты опроса также показали, что далеко не у всех граждан есть полная информация о вакцинации. В частности, 42% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, достаточно ли у них информации относительно этого процесса. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции обсудили сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и выработали рекомендации для президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. А именно, предлагается запретить массовые мероприятия, ограничить работу объектов общепита и сделать ношение масок обязательным. Елена Заводская передает из Сухуми.
Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции собрался впервые с апреля этого года. Чем был вызван такой длительный перерыв в его деятельности, неизвестно. В его составе произошли некоторые изменения. Мы не увидели на заседании главного санитарного врача Людмилу Скурик, но появились новые лица. Два депутата парламента Илья Гуния и Рауль Лолуа. Министр здравоохранения Эдуард Будба проинформировал членов штаба о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике сложное, население не соблюдает рекомендации специалистов, и люди заражают друг друга. Он привел статистические данные на 12 августа.
С июля прошлого года заболеваемость COVID регистрируется нарастающим итогом. Население не соблюдает рекомендации медиков. Бессимптомные пациенты распространяют заболевания, посещая массовые мероприятия. Лица старше 65 лет не соблюдают режима самоизоляции, констатируя с родственниками, имеющими возможность заражения. Ситуация с распространением вируса в стране остается стабильно сложной. На сегодняшний день ситуация по заполнению стационаров немного улучшилась, но все равно остается тяжелой и несет за собой сильную нагрузку на систему здравоохранения республики. По состоянию на 12 августа 2021 года в Республике Абхазия всего зарегистрировано 23 303 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 336 летальных случаев. Выздоровело 18 513 человек. Летальность по Республике Абхазия составила 1,4% от заболевших новой коронавирусной инфекцией. Доля мужчин составила 55,7%, женщин 44,3%.
По словам министра, абхазские медики работают на пределе своих возможностей. Им необходима помощь российских коллег. Будба проинформировал, что написаны письма в Российскую Федерацию с просьбой прислать бригады врачей и мобильный военный госпиталь. Член координационного штаба и депутат Илья Гуния задал вопрос министру о том, почему из-за скачка напряжения в реанимационной палате Гудаутского ковидного госпиталя отключилась аппаратура и погиб пациент. Эдуард Будба проинформировал о том, почему произошло отключение.
На территории двух палат реанимационного отделения ковидного госпиталя произошло отключение электричества вследствие скачка напряжения. По предварительной информации, аппараты выключились, перешли в другой режим. Это происходило на глазах у медперсонала. Тут же незамедлительно начаты реанимационные мероприятия больным, которые находятся в этих палатах. Больной, который изначально находился в тяжеленном состоянии 57-го года рождения, после реанимационных мероприятий, к сожалению, скончался. Эти пациенты были не на ИВЛах, а были на СИПАП. После того, как произошло отключение, эти аппараты ушли в аварийный режим.
Будба сообщил, что прокуратура проводит по факту гибели пациента доследственную проверку. Он также напомнил о том, что компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале постоянно выходит из строя из-за нестабильного энергоснабжения. Отвечая на вопрос о перспективе отремонтировать томограф, премьер-министр Александр Анквап сообщил, что он был закуплен московской абхазской диаспорой и подарен Абхазии. До того, как пришел в республику, он давно выработал свой ресурс и в Гудаутский госпиталь попал фактически мертвым.
Этот томограф был мертвый, когда его сюда привезли. Он уже был с выработанным ресурсом. На датчиках этого томографа 19 тысяч часов. Он считается на 100% изношенным, когда там 8 тысяч часов. Мы никого не упрекаем. Вы меня спрашиваете, я обязан ответить, что то и как. И трубку, которую поменяли в октябре 2020 года, эта трубка тоже была БУ 2012 года. Сам томограф 2008 года выпуск. Но покойника, извините, реанимировать невозможно в данном случае. Надо искать деньги, находить и покупать новый.
Илья Гуния напомнил, что кислород завозится в Абхазию в баллонах из России. Впереди зима и возможны непредвиденные ситуации на трассе. Уже сегодня надо думать об этом, считает он. Ему ответил Александр Анквап.
И по кислороду вы абсолютно правильно вопрос ставите. В Абхазии было много разных установок, в частности в СВТИ. Большинство из них ушло на металлолом. Мы будем пытаться реанимировать то, что сохранилось. Пока тоже в виде металлолом. И дело не в деньгах. Деньги будут. Для того, чтобы реанимировать такую станцию, также нужны специалисты, которых в Абхазии нет. Вы абсолютно правильно говорите. Зимой дорога может быть проблемная. У нас уже была ситуация, близкая к ЧП, когда на серпантине после Сочи наша машина застряла. Пришла сюда к минутам конца кислорода вообще. И вы меня спросите, откуда баллоны? В Абхазии они продаются? Нет. Их не было и в Краснодарском крае тоже. Мы из-за Урала привозили эти баллоны. Таков дефицит сегодня.
По словам премьер-министра, только в июле в Абхазию завезли 100 тонн жидкого кислорода для медицинских учреждений. Вице-премьер и министр финансов Владимир Дылба рассказал о том, что с начала этого года на борьбу с ковидом израсходовано 248 миллионов рублей из республиканского бюджета. По сравнению с прошлым годом расходы выросли почти на 60%. Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции выработал рекомендации для президента. Под запрет должны попасть все массовые мероприятия на воздухе и в закрытых помещениях – культурные, спортивные, развлекательные, свадебные и поминальные. Предлагается наложить запрет на деятельность всех учреждений культуры – театров, музеев, концертных и выставочных площадок, библиотек. Перевозка без средств защиты у пассажиров и водителей также должна быть исключена. Администрациям рынков предлагается ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих территорий, а всем посетителям и сотрудникам торговых объектов носить маски. Граждан гражданам рекомендуется носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и избегать мест скопления людей. В случае нарушения накладывать штрафы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему сообщениями из Цхинвали, где продолжается вакцинация населения от коронавируса российским спутником ВИ. При этом, по словам специалистов, процесс идет медленно. Пока привиты только 860 человек. Проблемой остается и то, что вакцины, сделанные в Южной Осетии, не признает Россия. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По информации главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочеевой, за истекшие сутки из проведенных в ПЦР-лаборатории 230 исследований на коронавирусную инфекцию, 38 показали положительный результат. Днем ранее выявили 51 инфицированного. 20 пациентов в течение суток были сняты с медицинского учета. По информации главного инфекциониста республики Элеоноры Джиоевой, в красной зоне республиканского многопрофильного медицинского центра по состоянию на утро 12 августа проходят лечение 60 пациентов с COVID-19. Из них двое находятся в палате интенсивной терапии. За прошедшие сутки из красной зоны выписаны 7 человек. По словам заведующего реанимационным отделением в красной зоне вице-спикера парламента Александра Плиева, количество пациентов в ковид-госпитале последние две недели варьировалось примерно от 95 до 75, а численность выявляемых больных и госпитализированных пока или уже обходится без резких скачков.
Более стабильная стала ситуация. Сейчас не превалирует количество поступающих. Раньше на 3-4 человека превалировало. А сейчас как бы так стабильно идет.
То есть уже можно говорить о плато?
Ну, она есть, вот она реально есть сейчас. И проблема в том, что вот как-то вздохнули, врачи тоже. Ну, наплыва нету, самое главное, что вот за раз там 10-15 человек не поступает, это уже хорошо.
Много пациентов отправляете в Северную Осетию?
Ну, сейчас тоже мы уменьшили направление. Ну, раньше это практически день один или два человека мы направляли. А сейчас неделю один-два, вот так.
В республике продолжается бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским спутником ВИ. По данным Югосельхозпотребнадзора, 860 человек уже прошли вакцинацию. Но проблема в том, говорит Александр Плиев, что эту вакцинацию не признает Россия. То есть югосинские сертификаты о вакцинации неприменимы в России. На их основе нельзя получить QR-коды.
Наше министерство и правительство написали письма в Российскую Федерацию, чтобы наши прививки имели QR-код и сертификат. Но пока никакого ответа нет. А мне надо ехать в Москву. А в Москву ехать без QR-кода – это все равно хлопотно как-то. Куда-то могут не допустить, а мне надо там поездить по каким-то вопросам. К сожалению, вот эта проблема есть, поэтому я конкретно не прививаюсь, потому что вот хочу проскочить во Владикавказе и там привиться.
А как же студенты? Каникулы заканчиваются, их могут не допустить к занятиям в российских вузах. По недавним рекомендациям Министерства науки и высшего образования России, не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медицинский отвод студентов, переведут на удаленное обучение.
По моей информации, они практически все привиты, потому что 80% из них учатся в военизированных вузах Российской Федерации, в том числе там медицинские военные и другие. Я как спрашивал их, практически они уже все привились. А остальные, вот 20%, они тоже практически привились уже в России, потому что там проблемы были с QR-кодом, и они уже привиты давно.
21 июля на брифинге в Цхинвали глава Минздрава Республики Сослан Наниев сообщил, что вопрос о взаимном с Россией признании сертификатов о вакцинации против коронавируса будет решен в ближайшее время. Если все-таки эта история с взаимным признанием сертификатов затянется, то она может доставить немалых хлопот тем южным осетинам, кто вакцинировался в Цхинвали. Дело в том, что обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели более чем в 30 регионах России, и их число продолжает расти. Среди тех, кто недавно принял эти требования, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат работающие в организациях, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования. Ограничения на этом не исчерпываются. В каждом субъекте приезжий может столкнуться с какими-то местными противоэпидемиологическими мероприятиями, которые могут усложнить ему жизнь. Например, в Краснодарском крае без сертификата о вакцинации или QR-кода вас не поселят в гостиницу. А это значит, что вы должны предъявить работодателю в России или администрации гостиницы, куда вы поселитесь, или медицинскому учреждению, в которое вы обратитесь за исключением экстренных случаев. Действительное на территории России документальное подтверждение о вашей вакцинации. На сегодняшний день югостинские сертификаты таким подтверждением не являются. Поэтому, считает Александр Плиев, тем, кто еще не привился, но кому необходимо в ближайшее время выехать в Россию, лучше вакцинироваться на севере. А тем, кто уже привился в Южной Осетии, придется подождать, пока Цхинвал и Москва договорятся. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Время обзора абхазской прессы. О чем повествуют СМИ самопровозглашенной республики, расскажет Анаит Гагарян.
Депутат парламента, хирург Алхаз Джинджоля в интервью «Абсны Пресс» поделился своими мыслями о пандемии коронавируса, вакцинации. Процесс у нас идет уже больше года. Как и везде, он будет продолжаться со своими всплесками и спадами. По его прогнозам, ждать окончания пандемии в ближайшее время не стоит. Единственным эффективным средством борьбы Джинджоля назвал вакцинацию. Он подчеркнул, что сегодня Абхазия может рассчитывать на вакцины, произведенные в России. Депутат считает вполне нормальным, что Абхазия покупает вакцину в России. Российская Федерация протягивает руку помощи не только нам, но и многим другим странам. Люди как могут, так и помогают. Но и мы тоже должны пошевелиться, потратить средства. Но сейчас, боюсь, проблема не в деньгах, а в самом наличии вакцины. Линия производства еще не отлажена на такое огромное количество доз. И поэтому я не считаю зазорным, если это возможно, приобрести вакцину и в другой стране. В данном случае главное, не где ты взял вакцину, а то, что ты защитил свое население, отметил депутат. Он считает вполне нормальным и допустимым обратиться за помощью в приобретении вакцины и к международным организациям. О реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия пишет Абсны Паблик. Издание напоминает, что в этом году вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сообщила, что лимит финансирования на 2021 год составляет 1 миллиард 350 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день освоено всего 226 миллионов рублей. Уже давно мероприятия, призванные поднять экономику страны, ничего не приносят гражданам. Работы, которые ведутся в рамках инвестпрограммы, зачастую оборачиваются для людей проблемами. Отключается водоснабжение в самый разгар летнего сезона. Города перекапываются вдоль и поперек в поисках коммуникаций. Продолжается постоянный ремонт сетей, уложенных с нарушением технологии. Отключается подача электроэнергии для подключения чего-то к чему-то. В результате таких освоений республике нанесен урон, сравнимый, пожалуй, с последствиями Отечественной войны. В многострадальной Гагре никогда уже, наверное, не будет бесперебойной подачи питьевой воды. Про качественное энергоснабжение население уже давно забыло. В построенной только что школе трескается фундамент. А как часто перекапываются столичные улицы Джона, Абазинска и Гуля, теперь знает вся страна. Переходящие бесконечно 112 миллионов рублей на строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацыкыт Гулярижского района. Есть предположение, что о нем просто забыли. А сейчас эти 112 миллионов уже не устраивают подрядчиков. И нужно в два раза больше. 224 миллиона рублей. Либо возить мусор за 100 километров в Галский район и оплачивать топливо из бюджета выгоднее. И это все для людей, пишет Абсны Паблик. Удалось ли в сфере туризма компенсировать финансовые потери 2020 года? И есть ли надежда на прибыль в этом году? На эти и другие вопросы в интервью газете «Республика Абхазия» ответила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. «Мы многое недополучили в прошлом году. У многих были переносы бронирования на следующий, то есть этот год. Вместо того, чтобы делать возврат брони, мы ее переносили. Здесь, как вы понимаете, о прибыли не может быть и речи. Восполнение потерь начнется только с августа. Понятно, что если у нас не было в прошлом году достаточного оборота средств и достаточного притока прибыли, то и подготовиться к туристическому сезону не получилось так, как планировали», — сказала Анна Калягина. По ее словам, туристы едут в Абхазию, их немало. Есть очень много бронирования, заполнены отели на август. Она надеется, что и сентябрь, октябрь будут насыщенными. Но все зависит от эпидемиологической обстановки. Анна Калягина уточнила, то, что мы сейчас наблюдаем, настоящее. настораживает и не так уж сильно радует нас эти бронирования. Мы опасаемся того, что будет дальше. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы не усугублять непростую обстановку. В отелях и других объектах размещения максимально соблюдаются меры безопасности. После отъезда каждого туриста проводится дезинфекция номеров. А как мы соблюдаем меры безопасности, чтобы не заболеть? Это на нашей совести. Она заметила, что люди расслабились, посещают массовые мероприятия, свадьбы. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире. Среднесуточный показатель новых случаев заражения за последние 7 дней в стране составляет 4042 на 100 тысяч человек 109. На втором месте в мире остров Мэн с населением 83 тысячи человек, на третьем – африканское государство Ботсвана. По числу смертей на 100 тысяч человек Грузия находится на пятом месте в мире. Лидируют в списке Британские Виргинские острова, Казахстан, Ботсвана и Фиджи. Страна сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 5128 новых случаев заражения. Скончались 49 человек. В Грузии с сентября могут ввести новые ограничения на посещение объектов питания, спа-салонов, фитнес-центров и других подобных учреждений. С такой инициативой выступил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрылидзе. В частности, посещать рестораны и фитнес-центры без ограничений смогут лишь вакцинированные граждане. Остальным придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-тест на антиген, сделанный в течение последних 24 часов. Сегодня же грузинские власти объявили о введении новых ковид-ограничений в стране. На 3 недели будет приостановлена работа муниципального транспорта. Запрещается также проведение массовых мероприятий, концертов, фестивалей и спортивных турниров. Координационный штаб по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавирусной инфекции предложил абхазскому президенту Аслану Бжане оставить действующие ограничительные меры, усилив некоторые из них и добавив ряд других. В частности, запретить проведение массовых мероприятий, закрыть учреждения культуры и спортивные объекты. Координационный штаб также рекомендует носить маски в общественных местах и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Площадка для размещения российского военного госпиталя оборудования в Абхазии ожидают приезда российских медиков. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Эдуард Будба. Госпиталь во второй раз прибудет в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, госпиталь вновь разместится на территории сухумского пансионата «Айтар», где он находился с октября 2020 года по март 2021. Директор пансионата Тимур Адлиба сообщил, что все необходимые мероприятия для размещения мобильного госпиталя уже завершены. За прошедшие сутки коронавирус в Абхазии подтвердился у 104 человек, 2 человека скончались. Заявленная цель правительства Грузии по вступлению страны в Евросоюз приемлема для 76% опрошенных. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу Американского национального демократического института. 11% опрошенных заявили, что цель по вступлению в ЕС для них неприемлема, 13% ответили, что не знают. По сравнению с декабрем прошлого года поддержка членства ЕС в Грузии незначительно сократилась. При этом на вопрос, является ли приемлемой заявленная цель правительства Грузии по вступлению в НАТО, 74% респондентов ответили, что да, 11% нет, 14% что не знают.
С региональными новостями вас ознакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В связи со стартовавшей в Грузии предвыборной кампанией Национальный демократический институт США опубликовал исследование политических предпочтений граждан. Результаты оказались неутешительными для всех политических игроков. Подавляющее большинство избирателей не определились с тем, за кого будут голосовать на муниципальных выборах. Владимир Унанянц изучил цифры и реакции заинтересованных сторон.
24% граждан Грузии, намеревающихся принять участие в предстоящих в октябре 2021 года выборах в органы местного самоуправления, поддержат грузинскую мечту. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией CRRC Georgia по заказу Национального демократического института NDI при финансовой поддержке правительства Великобритании. Согласно опросу, главная оппозиционная партия «Единое национальное движение» может рассчитывать на поддержку лишь 7% избирателей. Но главная интрига в другом. Подавляющее большинство опрошенных, 45%, не назвали ни одну партию. По 9% не смогли ответить на вопрос и отказались на него отвечать. В целом, согласно NDI, 61% граждан непременно примет участие в выборах, 18% вероятно примут, 6% вероятно не примут участие в голосовании, а 10% точно не намерены идти на выборы. 5% опрошенных не смогли ответить на вопрос. В итоге, если коротко, то большинство жителей Грузии, 51%, не знает или не называет партию, которая наиболее близка их взглядам. Лишь 30% опрошенных определяются с той или иной политической силой. В частности, грузинскую мечту назвали 18%, единое национальное движение – 6%. Остальные партии в совокупности также набрали 6%. В связи с этим авторы исследования в примечании к результатам опроса посчитали нужным указать.
Уровень индивидуальной поддержки партии настолько низок, что данные нельзя использовать для прогнозирования итогов выборов. Результаты этого опроса и выборов будут существенно различаться, поскольку судьба выборов будет зависеть от поведения неопределившихся избирателей.
Тем не менее, в преддверии муниципальных выборов самым популярным политиком граждане назначили нынешнего мэра Тбилиси. 39% жителей столицы положительно оценивают деятельность Кахи Каладзе. При этом 29% считают, что градоначальник работает средне, а 25% им недовольны. 5% респондентов не знают ответа на этот вопрос, а 2% отвечать отказались. Сам Каха Каладзе дал понять, что цифры, обнародованные NDI, ему не интересны.
Что касается исследования, каждый день мы слышим подобные заявления. Ничего нового в них нет. Для меня главным исследованием является отношение ко мне моих сограждан, тбилисцев, которые я чувствую в круглосуточном режиме.
Но если у нынешнего мэра, согласно исследованию, есть все шансы переизбраться, то работает тбилисского Сакребулу довольны лишь 17% респондентов. 29% считают работу городского собрания средней, столько же плохой. 23% не знают ответа, а 2% отказываются отвечать. Еще хуже обстоят дела с парламентом 10-го созыва. Негативная оценка высшего законодательного органа Грузии выросла с предыдущего исследования сразу на 11%, достигнув отметки в 47%. Среднюю работу главного законодательного органа страны оценивают 33% респондентов, а положительно только 10%. Остальные не смогли ответить на этот вопрос. При этом 55% опрошенных считают, что парламент не принимает законов по важным для населения вопросам. 54% не верят, что если гражданин расскажет о своей проблеме депутату, то он попытается решить ее. И только 24% респондентов заявили, что парламент регулярно контактирует с гражданами. В грузинской мечте результаты считают несоответствующими действительности, а саму методику сомнительной. Представитель правящей партии Михаил Сарджвеладзе уверяет, поддержка правящей партии намного выше, а парламентом он и сам недоволен. Но эта проблема вовсе не грузинской мечты.
18% не являются правильными данными, отражающими реальность. Поддержка грузинской мечты намного больше 18%. Если мы даже удвоим эту цифру, и то она не будет отражать действительность. Если использовать критерии, которые навязывает оппозиция, то и меня можно записать в число тех, кто негативно оценивает работу парламента. Но в отношении правительства подобных претензий нет. Большинство считают, что страна развивается в правильном направлении.
В оппозиции при этом настаивают, отраженное в исследовании довольно низкое доверие граждан к партиям, противостоящим грузинской мечте, на самом деле не соответствует
соответствует действительности. А цифры следует читать по другому принципу, настаивает представитель предвыборного штаба, председатель Единого национального движения Ники Меля Георгий Хведелиани.
Сложно считать реальными данные исследования, согласно которому более половины граждан отказываются четко выразить свою позицию. Напомню, опрос проводился по телефону. Мне кажется, что с политической точки зрения это исследование не отражает взгляды населения. Мы прекрасно знаем, что большинство тех, кто отказывается по телефону говорить о своих политических взглядах, придерживаются оппозиционной точки зрения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что подавляющее большинство населения страны придерживается оппозиционных взглядов, и это будет зафиксировано на выборах 2 октября.
В партии «Лело» для Грузии в связи с этим отмечают, что результаты отражают усталость населения от власти грузинской мечты и отсутствие прогресса. Представитель политической организации Саба Буадзе считает, что главный результат исследования NDI – абсолютный нигилизм в грузинском обществе.
Бидзина Иванишвили и грузинская мечта все это время пытаются поселить в гражданах чувство нигилизма. Исследование показало, что по всем направлениям отношение населения и избирателей негативное. Негативно оценивают как курс развития страны, так и процесс вакцинации. И в целом отрицательное отношение ко всем направлениям, на которых грузинская мечта способствовала откату страны назад.
Впрочем, в том, что касается внешнеполитического курса страны, подавляющее количество опрошенных все же за европейский вектор развития. Заявленные цели правительства Грузии по вступлению в ЕС поддерживают 76% населения. При этом особенно высокий показатель сторонников евроинтеграции отмечен в Тбилиси – 81%, и среди возрастной категории от 18 до 34 лет – также 81%. Интересно, что за вступление в Евросоюз высказываются как сторонники правящей грузинской мечты – 78%, так и оппозиции – 82%. 74% лиц, не назвавших партию, которую они поддерживают, также высказались за интеграцию в Евросоюз. Что касается НАТО, то вступление Грузии в Североатлантический альянс поддерживают 74% респондентов. В этом вопросе также лидируют Тбилиси – 79% и молодежь – 82%. При этом среди сторонников грузинской мечты идею вступления в НАТО поддерживают 75%, а среди оппозиции – 78%. Поддержка среди респондентов, не назвавших партию, составляет 73%. Опрос проводился с 13 по 25 июля 2021 года на основе репрезентативной выборки телефонных интервью 2016 лиц по всей Грузии среди взрослого населения страны, за исключением оккупированных территорий. Средняя погрешность составляет плюс-минус 1,3%. Интервью проводилось на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Безработица, рост цен и бедность – главные проблемы, волнующие граждан Грузии. Таковы итоги экономического раздела соцопроса Национально-демократического института. По сравнению с прошлогодним опросом, значительно выросла доля тех, кто обеспокоен растущей инфляцией. Ираклий Урагвелидзе с подробностями.
В целом, результаты нынешнего опроса не слишком отличаются от прошлогодних, однако нюансы есть. В прошлом году безработицу назвали главной экономической проблемой 67% опрошенных, в этом году на 8% меньше. Зато 42% назвали инфляцию первостепенной проблемой, а в прошлом году таковой было на 11% меньше. Только проблема бедности постоянно в районе 20%. Как и в прошлом году, 10% участников главной проблемой назвали пандемию коронавируса. Опрос выявил рекордно низкий за последние годы рейтинг правительства. Лишь 36% респондентов положительно оценили работу Кабмина, негативно – более половины. По словам Николоза Бакрадзе, младшего исследователя консалтинговой компании PMCG, По официальным данным, уровень занятости упал на 3,5%, но это практически не оказало влияния на результаты опроса, так как существующая методология подсчета занятости не отображает реальной картины.
2020 год подорвал рынок труда по всем направлениям. К сожалению, статистика Грустата оторвана от реальности, и сейчас на фоне, казалось бы, резкого оживления экономики безработица не должна оставаться главенствующей проблемой, но результаты опроса сигнализируют об обратном. Новых рабочих мест не появляется.
Материальный достаток населения также в списке главных проблем. Только 29% опрошенных признали, что их финансовое положение не ухудшилось в период кризиса, а около 70% считают, что их доходы сократились в той или иной степени. По мнению доктора экономических наук Ираклия Макалатия, вопреки риторике властей, проблемы безработицы и массовой бедности не решаются по одной причине.
К сожалению, у нас политика определяет экономику, а не наоборот, и здесь кроется корень проблемы. Приведу наглядный пример. Какой бы стабильной экономика ни была, в канун парламентских выборов наблюдается резкое снижение инвестиций из-за рубежа. И так продолжается десятилетиями. Разумеется, потенциальные инвесторы ждут победы определенной силы и лишь потом рискуют инвестировать в страну.
Следует выделить еще один вопрос исследования о качестве инфраструктуры и окружающей среды. Оказалось, что дороги волнуют 30% опрошенных, водоснабжение – 22%, и загрязнение окружающей среды – 13%. При этом в Тбилиси последнюю проблему главной считают 22% опрошенных. Полевые работы по опросу NDI проводились с 13 по 23 июля методом телефонного опроса. Опрошено более 2000 человек. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где в ответ на обвинения, прозвучавшие на днях в адрес власти на пресс-конференции общественной организации АРУА, у провластной партии Амцахара нашлись свои контраргументы. Тему продолжит нас наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Во вторник, 10 августа, «Эхо Кавказа» рассказывало о пресс-конференции оппозиционной общественной организации АРУА. Напомним, что в конце июня высший совет этой организации выступил с заявлением, в котором протестовал против начатых тогда двухчасовых ночных веерных отключений электроэнергии. Их введение «Черноморэнерго» объяснялось необходимостью экономии потребления, чтобы смягчить неизбежный осенне-зимний кризис в энергетике, и предупредил, что если в течение месяца отключения не отменят, они призовут народ к протестным акциям. На упомянутой пресс-конференции лидеры АРУА, сославшись на тяжелую ситуацию в республике с коронавирусной пандемией, отложили протестную акцию до конца октября, начала ноября и анонсировали требования на ней об отставке вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и гендиректора АГТ РК Ирины Агарба. На следующий день провластная политическая партия Амцахара опубликовала на своем сайте комментарий к пресс-конференции политических оппонентов. Вот несколько фрагментов из него. На фоне того, как страна борется с коронавирусом, работают ковидный госпиталь, лаборатории, врачи в круглосуточном режиме делают свою работу, поступает помощь в республику, представители АРУА, в частности Тимур Надарая, занимаются дезинформации населения. Достигнутая в июле текущего года договоренность по развертыванию в Абхазии российского военного мобильного госпиталя остается в силе. На государственном, а не на частном объекте, пансионате Айтар, уже все готово для функционирования госпиталя, созданы условия для работы медиков и размещения персонала. Работы по подготовке к функционированию госпиталя велись под контролем президента Славы Руслана Бжаня, премьер-министра Александра Анквава и директора пансионата Айтар Тимура Адлиба. Строительные работы вела госкомпания Апснергэлара. Конец цитаты. В ответ на требования АРУА к властям ввести на КПП ПСУ термометрию, чтобы проверять въезжающих туристов, Амцахара объяснила, что это невозможно по ряду объективных причин. В заявлении отмечалось, что утверждениями о том, что РУП Черноморэнерго передается кому-то в управление, аруавцы продолжают свою опасную игру и вводят в заблуждение граждан. И далее, энергосистема Абхазии принадлежит Абхазии, и никакой речи о передаче ее кому-либо не ведется. Не может не знать председатель АРУА Тимур Гуля, который сегодня является советником директора РУП Черноморэнерго, о существующих проблемах на этом предприятии, но не готов признаваться в том, что кризис в энергосистеме, который сегодня пытаются разрешить власти страны, это совокупность накопленных в энергетической отрасли ситуаций, в том числе последствия обещанного прошлыми властями крипторая. Конец цитаты. Амцахаровцы коснулись и гендерного вопроса. Самая непонятная нынешняя позиция одержима борьбой с женщинами во власти, ополчившись против министра экономики и гендиректора АГТРК, ее представители продолжают требовать их отставки. Наверное, их пугает нахождение в политике женщин грамотных, образованных, умеющих отстаивать свою точку зрения. Конец цитаты. Заканчивается заявление весьма жестко. Оппозиционеры и их радикальные сторонники не понимают, что подобные призывы к акциям, озвученные на брифинге 10 августа 2021 года представителями АРУА, ставят их на одну планку с преступниками. Хотим предостеречь их от необдуманных и преступных действий. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовала с абхазским общественным деятелем Нукзаром Агарба. Прежде всего он обратил внимание на то, что политики у нас привыкли критиковать оппонентов за их стремление прибегнуть к уличным протестным акциям, словно сами они не пользовались тем же.
В свое время Амцахара тоже приглашали на баррикады, и на митинг, так и мероприятия. Это естественный процесс.
Что касается АРУА, то Агарба согласился с таким высказываемым в обществе мнением. Откладывая протестную акцию на 3 примерно месяца, РОО ссылалась на эпидситуацию, хотя никому не ведомо, какой она будет тогда. Но многие подумали, что ветераны решили подождать окончания активного турсезона. Это, кстати, весьма резонно, так как немалую часть жителей Абхазии раздражают помехи туристическому бизнесу. В то же время высказывали они мысль, лидеры АРУА не учли, что могут оттолкнуть от себя значительную часть электората, предлагая такой радикальный метод борьбы с майнинг-фермами, когда с помощью айтишников в систему вводится вирус, который полностью выводит из строя все аппараты для майнинга. Конец цитаты. Но если они выйдут из строя навсегда, это покушение на частную собственность, а добыча криптовалют не запрещена в Абхазии навеки вечные. Агарба говорит:
это чья-то собственность, так тоже нельзя вот эту собственность. Вот здесь много вопросов правовых возникает.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа». Вечером 7 августа при погрузке нефти в греческий танкер «Минерва Симфонии» в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском произошел разлив нефти. Изначально компания заявила о площади разлива всего в 200 квадратных метров, но Институт космических исследований Российской академии наук на основе радиолокационного снимка установил: реальная площадь нефтяного пятна в 400 раз больше. Экологи заявляют о колоссальном ущербе для Черного моря. С руководителем проектов энергетического отдела экологической организации «Greenpeace Россия» Викторией Глушенко беседует журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Может ли «Greenpeace» подтвердить информацию о том, что площадь загрязнения от разлива нефти под Новороссийском гораздо больше, чем сообщалось раньше?
Да, мы подтверждаем это, потому что мы сами запросили свои спутниковые снимки, и там это видно.
Какую опасность для окружающей среды может представлять собой подобный разлив нефти?
это будет зависеть от оперативности спецслужб, которые будут ликвидировать этот разлив. Потому что, во-первых, нефть является канцерогеном и может вызывать рак. Соответственно, морские организмы могут подвергнуться этой опасности, вообще морские экосистемы. И очень важно не допустить распространения нефти на побережье, потому что тогда уже и отдыхающие могут тоже подвергаться опасности. Даже те, кто, может быть, и не ходил на пляж, не заходил в воду.
А принимались ли вовремя меры, необходимые для того, чтобы минимизировать последствия разлива? Есть ли у вашей организации возможность влиять на ситуацию?
Насколько я знаю, да, эти меры принимаются. Сейчас идет ликвидация разлива. И что касается Greenpeace, то мы оказываем мощную поддержку в освещении этого инцидента в СМИ. Нам очень много людей звонят, чтобы мы дали свой комментарий, свое экспертное мнение и сами выпустили свою новость. Также мы еще пишем обращение в госорганы для того, чтобы привлечь по максимуму ответственных лиц к ответственности.
Можно ли сравнивать аварию под Новороссийском с недавней экологической катастрофой под Норильском? И как часто вообще в последнее время случаются подобные инциденты?
Норильск немного другой был, скажем так, случай, потому что там был разлив в реку, и до того, как вредные вещества попали в океан, можно было принять меры. Сейчас же нефть напрямую попала в море, а там уже течения гораздо более сильные и тоже более опасно. Кроме того, насколько я знаю, в Норильске там разлилось дизельное топливо, здесь сырая нефть. Что касается, допустим, других каких-то подобных случаев, то недавно был весной разлив Республики Коми. Это вот первое, что мне приходит на ум из подобных случаев. Но, единственное, там тоже нефть попала в реку. И ее, возможно, было остановить до ее попадения в океан. Поэтому вот таких именно разливов в море за последнее время я мало наслышана. Конечно же, они были раньше, но за последнее время это первый такой случай.
Это была Виктория Глушенко в беседе с Андреем Шароградским. Рубрика «Панорама». Туркмения – одна из самых закрытых стран мира, где доступ простых граждан к интернету серьезно ограничен. Радио «Азатлык» цитирует жительницу страны, которая уже полтора года пытается провести к себе домой интернет. По ее словам, полтора года заняло ожидание в очереди на подключение к интернету. Когда же очередь подошла, жительницы Туркмении, помимо прочего, потребовали поклясться на священном для мусульман Коране о том, что она не будет пользоваться услугами VPN, без которого на интернете никакие сайты не открываются. Сообщается о других случаях, когда чиновники требовали поклясться. Андрей Шароградский беседует с редактором портала «Хроника Туркменистана» Русланом Тухбатуллиным.
Понятно, что Туркменистан – это страна с очень жестким авторитарным режимом, и все-таки насколько широк доступ у жителей страны к всемирной компьютерной сети интернет?
Туркменистан считается одним из самых злостных нарушителей свобод человека, в том числе и в интернете. Здесь несколько проблем. Это, во-первых, технического характера из-за очень медленных скоростей и достаточно дорогого подключения. Не у всех есть возможность использовать интернет так, как это делается, в общем, в других странах. Там нет безлимитного подключения, а если есть, то оно дорогое достаточно. И плюс еще к этому есть повсеместные блокировки, устанавливаются фильтры и запрещено посещение многих сайтов, информационных изданий, да и других нежелательных ресурсов, где публикуется какая-то информация критического характера в отношении властей Туркменистана. В этом году ограничения ужесточились. С марта, если я не ошибаюсь, с весны были введены новые ограничения, и теперь в Туркменистане блокируют в том числе и приложение VPN, это Virtual Private Network, которые использовались населением для обхода блокировок, чтобы посещать запрещенные ресурсы, в том числе социальные сети. И сейчас эти блокировки сохраняются. Население все еще пытается использовать некоторые неочевидные серверы вот этих приложений, но как только они становятся популярными, их опять же снова блокируют, и после этого население вынуждено искать новые, пока еще доступные серверы. И это происходит бесконечно. Пользователи интернета в Туркменистане находят рабочий сервер, используют его для обхода блокировок, а он становится популярным. Как только это доходит до спецслужб, он блокируется и начинается заново поиск новых серверов. Сейчас выходить в интернет и посещать какие-то запрещенные в Туркменистане ресурсы стало сложнее из-за новых введенных ограничений.
Получается, что без использования вот этих серверов VPN пользоваться интернетом в Туркменистане практически бессмысленно. Доступа к наиболее интересным сайтам вы просто не будете иметь.
В Туркменистане VPN-приложения очень распространены, потому что и без этих приложений интернет в Туркменистане, ну, действительно крайне ограничен. Там нету даже социальных сетей, которые очень популярны в стране, нету доступа к социальным сетям. И не имея другой возможности, население так или иначе училось находить способы обхода блокировок, в частности, с помощью VPN-приложений. Но эти VPN-приложения теперь вот блокируются.
А насколько такая мера, как клятва на Коране, может удержать жителя Туркменистана от использования серверов VPN?
Это, наверное, зависит все-таки от человека, но я не думаю, что это серьезная преграда психологическая для того, чтобы не пользоваться VPN-приложениями. Скорее, роль в этом больше играет запугивание людей, когда людям запрещают использовать VPN под страхом какого-то уголовного или административного преследования. А что касается клятвы на Коране, пока что я не могу сказать, что это повсеместная история, и наши источники о таком пока еще не слышали. Возможно, это был какой-то эксцесс исполнителей или единичный случай, но пока ничего более конкретного по этому поводу я, к сожалению, сказать не могу.
С редактором портала «Хроника Туркменистана» Русланом Тухбатуллиным беседовал Андрей Шароградский. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.